несколько эфиров мы довольно детально, подробно, я надеюсь, уже всем понятно, разъяснили, что же такое гуна благости и что такое гуна страсти. И сегодня, соответственно, переходим к третьей гуне. Так у нас?
Да, Леся, вы совершенно правы. Сегодня мы с вами начинаем разбирать последнюю силу из этих трех, связки трех гун, которые называются гуны невежества. Вот этому будет посвящена сегодняшняя лекция, возможно, еще одна-две. Наперед, забегая немножко. Так как мы гуну невежества уже касались при разборе гуны благости и гуны страсти, то нет необходимости так подробно раскладывать ее, как предыдущие две гуны. Но, тем не менее, все, что необходимо будет сказать, будет сказано, чтобы у наших уважаемых радиослушателей было полное понимание, полная картина в голове того, как влияют на нас эти силы и что они с нами делают.
Хорошо, начнем тогда. А я вот только, как обычно, скажу, что, естественно, у наших слушателей могут появляться вопросы, и это очень хорошо. Это значит, что они внимательно слушали Алексея и размышляют над темой. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам на e-mail radio@tarsunov.ru, либо же дозванивайтесь к нам с помощью скайпа. Наш логин Аюрведа Радио пишется слитно.
Итак, мы с вами сегодня начинаем разбор последней гуны, гуны невежества. И, как и обычно, в начале беседы мы с вами восстановим контекст, чтобы тем радиослушателям, которые присоединились к нам только что, у этих радиослушателей была хоть какая-то возможность не плавать так вот без опоры, а примерно хотя бы понимать, о чем говорится на наших беседах. Итак, согласно ведическому знанию, в нашей Вселенной существует две группы основных сил, которые влияют на наше сознание. К первой группе относится только одна сила, эта сила называется сила времени. Она непреклонно действует на все материальные объекты, какие только существуют в материальных вселенных, не только в нашей, но и вообще во всех материальных вселенных. И действует она в том числе и на наше тело, как грубое, так и тонкое. Ну, например, на грубое тело оно действует таким образом, что оно заставляет его стареть, и этот процесс необратим. Точно так же она двигает от рождения к смерти все живые существа, не только людей, вообще все живые существа. И от создания к разрушению она двигает все материальные объекты. Это движение неуклонно и необратимо. И каким-то образом повлиять на ход времени ни одному живому существу, кроме Господа Бога, невозможно. Вторая группа сил, которую мы сейчас с вами, в общем-то, изучаем, это так называемые гуны материальной природы. Слово «гуна» с санскрита переводится как «веревка», и это очень образное название, потому что фактически, я думаю, у тех радиослушателей, которые с нами в эфире с самого начала, уже достаточно четко есть понимание того, насколько мы связаны сильно этими гунами, как веревками. Фактически мы человек, который не занимается работой над собой, не занимается как-то развитием своего сознания, очень похож на марионетку. И часто вот в книгах по ведической литературе, в иллюстрациях к этим произведениям приводят такие, знаете, вот людей показывают как марионетки, а гуны показаны как божества, которые являются их источниками. И они просто вот так вот дергают за нитки, и мы с вами вот тут вот так вот пляшем. При этом удивительный факт, мы считаем, что все свои желания, все свои действия мы выполняем сами. Однако же веды говорят, что это совсем не так. Мы здесь единственное, что можем делать, мы можем здесь только желать, а все действия, которые якобы делаем мы, как нам кажется, на самом деле выполняют как раз вот эти три гуны материальной природы. Связующим звеном же между действиями и их последствиями является время материальное. Итак, смысл существования гун, зачем он нужен? Гуны – это силы, которые призваны выполнять все наши желания, и причем они выполняют их наилучшим образом. Идеальным образом, чтобы все наши желания обязательно исполнились, потому как это причина создания материальной вселенной. Мы сюда попадаем для того, чтобы исполнялись наши желания, которые можно исполнить только в рамках материальных вселенной, потому что они имеют эгоистичную природу. Вот. И помимо этого, гуны выполняют не только наши желания, но они также выполняют желания всех живых существ, которые по отношению к нам тоже чего-то желают. Вот. Естественно, они выполняют их только в том случае, если эти желания по отношению к нам будут справедливыми. И вот этот факт является немаловажным. Из этого следует очень интересный вывод, что на самом деле, если хочешь прожить эту жизнь, ну, скажем так, без каких-то особых потрясений, человек должен жить так, чтобы не причинять сильного беспокойства окружающим людям. Потому что в противном случае их желания, отнюдь неблагостные по отношению к нам, направленные на нас, они тоже будут исполняться. Потому как если мы кому-то беспокойство причинили, неизбежно мы получаем возможность, кто-то получит возможность причинить беспокойство нам. Так здесь действует еще один закон, который мы с вами изучали, это закон кармы или закон справедливости, закон воздаяния, что, собственно, одно и то же. Итак, еще зачем существуют гуны материальной природы? Их, как они выполняют, каков механизм выполнения наших желаний? Он заключается в следующем, что каждая гуна, она фиксирует сознание живого существа или более точно сказать, разум живого существа, она фиксирует в определенном понимании счастья. То есть живое существо само выбирает, как оно хочет быть счастливым в этой материальной вселенной, что оно считает счастьем для себя. Но как только этот выбор сделан, дальше мгновенно вступает в действие та или иная сила. И эта сила, она фиксирует сознание живого существа в рамках вот этого понимания счастья и удерживает его. Потому что если бы этого не было, у нас бы не было возможности удерживать свою цель. Понимаете, потому как наш разум, он открыт, наш ум тоже открыт. То есть на тонком уровне мы все друг перед другом голенькие и открытые друг перед другом. И поэтому, так как существует огромное количество живых существ, у каждого из которых, вообще говоря, свое индивидуальное понимание счастья, мы очень сильно друг на друга влияем этими пониманиями. И если бы не было гун материальной природы, наше понимание счастья постоянно хаотически менялось бы под влиянием сознания других живых существ. Чтобы такого не происходило, вот гуны как раз сознание каждого живого существа фиксируют в определенных рамках, и дальше они удерживают это в этих рамках сознания до тех пор, пока живому существу не надоест. То есть до тех пор, пока мы не захотим поменять свое мировоззрение, мы так и будем оставаться в том мировоззрении, которое у нас уже есть, вот, и будем совершать в рамках этого мировоззрения определенные поступки, пожинать их плоды. Смысл этого всего заключается в том, что мы получим какой-то опыт в течение нашей жизни, который нам покажет, вот то понимание счастья, которое у нас есть, оно вообще приводит к счастью или нет. То есть в этом смысл жизни вообще любого живого существа. Счастливая ли жизнь ты прожил или нет? И если да, то почему? Если нет, то почему? То есть любое разумное живое существо, и человек в том числе, по крайней мере, должен быть хоть как-то заинтересован в том, чтобы прожить жизнь счастливо. Вот. Дальше. Итак, сила благости, она влияет на нас с высших планет, и живое существо попадает под влияние силы благости только в том случае, когда оно считает счастьем для себя. Какое счастье оно считает для себя? Это жить для других людей, изучать, что такое истинное знание, заниматься духовной практикой, стремиться к бескорыстию. И вот все вот эти действия живое существо, когда считает счастьем для себя, вот в этом случае человек неминуемо попадает под влияние силы благости. И что он получает в результате этого влияния? Веды говорят, что он получает следующие вещи. Неуклонный духовный прогресс, развитие хороших качеств характера, улучшение своего положения в обществе, поправление здоровья, успех в воспитании детей, успех в отношениях, во всех видах отношений с родственниками, на работе, с друзьями, красоту, отречение от ненужного и все прочие блага, к которым любой человек так стремится.
Так, уже все это он красиво звучит, да? Все интереснее и интереснее становится.
Да, звучит красиво, согласен. Все это человек получает автоматически, причем просто правильно настроившись в жизни. То есть посмотрите, как интересно происходит. Мы все так сильно стремимся вот ко всему этому. Мы хотим, чтобы у нас было хорошее положение в обществе. Мы хотим, чтобы у нас было хорошее здоровье. Мы хотим, чтобы у нас были хорошие дети. Но если серьезно подойти к этим проблемам, то мы видим, что подавляющее большинство людей всю жизнь неистово просто носясь за всеми этими вещами, так их и не достигает. И веды говорят, это невозможно. Вот так вот, бегая за всеми этими благами, их достичь невозможно. На самом деле, за ними не надо бегать. Делать нужно как раз немножко другое. Нужно правильно настроиться в жизни, и тогда эти блага придут сами. Мы же делаем все с точностью до наоборот. Мы не хотим менять себя, мы просто хотим, чтобы все у нас вокруг стало хорошо само по себе. Итак, это то, что получает человек, который находится под влиянием силы благости. Если человек находится под влиянием силы страсти, то на него влияют силы, которые как раз находятся на том уровне планетных систем, где живем мы с вами, то есть на уровне планет земного типа. И разум его в этом случае, находясь под влиянием силы страсти, заставляет такого человека постоянно находиться в напряжении. Почему? Откуда берется это напряжение? Потому что, в отличие от человека, который находится под влиянием гуны благости и который испытывает счастье прямо сейчас, вот в тот момент, в который он живет, сила страсти заставляет нас считать, что счастье будет завтра, то есть в будущем. И поэтому жизнь человека, который находится под влиянием силы страсти, разум которого находится под влиянием силы страсти, вся жизнь его проходит в постоянной погоне за счастьем. И это счастье, чем больше человек бежит за ним, тем дальше оно от него уходит. Таким образом, жизнь человека в страсти, она всегда сопряжена с большим напряжением, потому что счастья еще нет, но оно вот-вот настанет, поэтому нельзя расслабляться, нельзя останавливаться, нужно только вперед со всеми вместе. И какой результат? Влияние этой силы на наше сознание. У человека уменьшается количество свободного времени. У него ухудшается здоровье, потому что и как психическое, так и физическое, потому что человек в погоне за счастьем, он не способен рационально использовать свои ресурсы как психические, так и физические, он всегда работает с перегрузкой. Человек в результате начинает болеть всевозможными острыми и хроническими заболеваниями. У него портятся отношения со всеми, потому что если ты сам несчастлив, как ты можешь сделать счастливыми окружающих? Понимаете? И в конце концов, мы уже с вами разбирали, человек постепенно разочаровывается во всем, к чему он так сильно стремился. Вот. И человек под влиянием силы страсти в конце концов, в конце жизни приходит к выводу о том, что счастье, как бы он ни бежал за ним, то счастье он так и не нашел в своей жизни. Дальше. И следующая сила, которая называется силой невежества, она действует уже с низших планет, которые называются адскими или демоническими, и она влияет на разумы тех людей, которые находятся под концепцией жизни «я хочу жить для себя». И человек такой считает, что счастье – это просто жить для себя, а на всех остальных просто не обращать внимания. Все, кто считает, что я неправильно живу, или все, кто мешает мне жить, они за это поплатятся, так считает этот человек, который находится под влиянием силы невежества. И он также говорит, что я буду действовать так, как я хочу, так, как я считаю нужным, используя законы или обходя эти законы, то есть используя беззаконие в достижении своих целей. Все люди, которые попытаются мне как-то помешать, они будут сталкиваться с агрессией по отношению к ним. Ну, а я буду вести себя по отношению к ним агрессивно. Вот это вот понимание счастья называется невежественным пониманием счастья. И что происходит с этим человеком вкратце? Согласно ведическому знанию, человек, который находится под влиянием силы невежества, неизбежно, это здесь уже даже нет никаких вариантов, неизбежно будет психически и физически деградировать. Он будет подвержен влиянию плохой судьбы, плохому общению, плохому общению от деградировавших людей. У него появятся такие же, как он, друзья. Он будет испытывать очень сильные страдания и несправедливость со стороны окружающих людей. Причем он будет как раз испытывать все эти отношения как несправедливость по отношению к себе. Сам же при этом он будет совершать жестокие поступки, что приведет его к ухудшению его и так незавидного положения. Дальше он с точки зрения физики уже грубого тела, он постепенно будет, несомненно, будет деградировать, и у него разовьются достаточно тяжелые болезни, которые имеют хроническую или часто неизлечимую природу. Таким образом, человек входит в конце концов в такое состояние сознания, при котором он совсем не понимает, что он деградант. И он входит в состояние такого, знаете, невежественного счастья, счастья, которое вызвано отсутствием сознания. Конкретный пример такого счастья – это, например, состояние алкогольного опьянения. Когда человеку плохо, он выпивает, и он входит в состояние невежества. И ему вроде бы весело, проблем нет, он их перестает чувствовать. Однако это не значит, что проблемы ушли. Понимаете, просто он вводит в себя состояние животное, состояние сознания, и он эти проблемы убирает у себя, и ему на время становится легче.
Такой это добровольный счастье. Самообман получается.
Да, совершенно верно. Дело в том, что вот это вот самообман – это единственное счастье, которое доступно под влиянием силы невежества. Вот. Еще что хотелось бы сказать, что механизм смены гун мы с вами разобрали на прошлой лекции и на прошлой беседе, и я повторю, потому что это очень важно, что согласно ведическому знанию, поменяв концепцию счастья, только поменяв концепцию счастья или понимание того, что такое счастье для меня, человек получает возможность находиться под влиянием других сил, то есть перейти из-под влияния одной силы под влияние другой. Другого способа изменить жизнь свою невозможно. И когда человек, начинает, получив это знание, начинает менять свою концепцию счастья, то само собой, не быстро, это не сразу происходит, на это нужно, чтобы несколько лет прошло. Первое, что у него появляется, это у человека появляется психически лучшее самочувствие. То есть у него первая награда, первое благословение, которое он получает, это отсутствие страданий. Трудности никуда не денутся, потому что карма на каждого из нас давит очень большая. Ну, у нас много чего накоплено с прошлого. Однако же мы перестаем считать вот то, что на нас у нас происходят какие-то неприятности в жизни, мы перестаем считать их несправедливыми. Понимаете, как только мы принимаем свою судьбу, с этого момента у нас уходят страдания. И с другой стороны, мы получаем силы бороться с трудностями, потому что мы приняли их. Понимаете, мы считаем, да, это мои трудности, да, у меня не ладятся отношения с детьми, но это моя проблема. Это не дети плохие, это моя проблема, мне нечего им дать. Значит, надо не над детьми работать, не их терроризировать, нужно работать над собой. Нужно развивать и укреплять свой разум. Только тогда появится возможность достучаться до кого бы то ни было. На второе, что человек получает, у него в результате этой вот работы над собой начинает меняться общение, у него меняются друзья. На третьем этапе у него меняется работа. Она меняется, может быть, не сменится внешне, она сменится качественно, то есть к нему начнут относиться по-другому. Ну, сначала все его будут считать дурачком, это понятно. Будут у виска крутить, там сплетничать, это не имеет значения. Рано или поздно, когда он укрепится, он либо поменяет работу, либо, оставшись в том же коллективе, полностью сменит статус, к нему начнут относиться по-другому. И на четвертом уровне у него начнут меняться отношения в семье. Это произойдет само собой. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, осознайте этот факт, что не надо работать над другими. Нужно работать над собой, а все остальное, оно происходит само по себе. Как только тяжелая карма начинает сжигаться в процессе работы над собой, отношения меняются сами по себе. И вот на пятом этапе, только после смены отношений в семье, у человека начинает меняться здоровье. В каком отношении? Начинают проходить хронические заболевания, начинают там всякие неизлечимые там состояния или непонятного происхождения состояния, некурабельные. Они начинают уходить только на пятом этапе. Потому что к этому времени человек уже, вот такой вот человек, работает над собой, очень сильно укрепляется, его платформа меняется очень сильно, практически на 180 градусов. Вот, и что, с чего я хотел бы начать рассмотрение гуны невежества, это вообще говоря с определения. Дело в том, что у нас есть в современном обиходе тоже есть понятие, что такое невежество, и этот термин, он очень сильно отличается от того смысла, который вкладывает в него ведическое знание. Мы сейчас знаем два вида невежества. Невежей мы называем человека, который дурно воспитан, то есть он ведет себя невежливо, мы говорим о невеже на него. И есть невежда. Невежда – это человек, который не имеет знания в какой-то области. То есть, ну, например, я в биологии полный невежда. То есть я ничего не понимаю.
Да, вот. Понятно. То есть еще гуна невежества, можно ее разделить еще на две части?
Нет, в том-то и дело, что по отношению к гуне невежества эти два термина не имеют никакого отношения. Ага. Дело в том, что с точки зрения вед невежество – это сила, определенная сила, которая влияет на наше сознание. Я, ну, например, допустим, не я, какой-то человек может быть невежественен в современном понимании этого слова, ну, предположим, в математике. Он может быть невежественным в математике, но вообще говоря, он художник. Вот. Но при этом он может не находиться под влиянием силы невежества, он может быть очень благостным или художником. Или, например, он художник, вообще находящийся на духовной платформе, и он всю жизнь пишет картины, которые описывают там разные истории из священных писаний. Понимаете, в математике он невежественен, то есть он не знает, как там считать там криволинейные интегралы по поверхности, предположим. Но это не мешает ему находиться под влиянием силы благости.
Ну и не нужна, знаете, ему эта математика. И так, ну, все хорошо, верно, человек. Да.
Не особо она ему по жизни-то пригодилась. У него склад характера другой, предположим. Вот. Понимаете, то есть, пожалуйста, не путайте современное понимание вот этот современный смысл, который вкладывается в эти понятия невежества, и тот смысл, который вкладывает в него веды. Это совершенно разные вещи, не связанные между собой. Вот. Теперь дальше. Смотрите, давайте еще раз повторим одну вещь. Как действуют гуны на наше сознание? Посмотрите, если мы зададимся целью разобраться, как человек ведет себя в разных ситуациях, то мы увидим удивительный факт, что в определенных ситуациях нам хочется действовать определенным образом. Причем на вопрос, если нам задать вопрос, а почему ты так себя повел именно в этой вот ситуации, но мы даже не знаем, что ответить. Мы думаем, этот вопрос какой-то несуразный. Нам настолько кажется, что вот такое поведение естественно, что мы об этом даже не задумываемся, есть ли какая-то альтернатива. И вот как раз вот это вот состояние, вот это наше хочется действовать так, а не по-другому, вот это как раз и есть силы, которые влияют на наш разум. Ну, например, если на меня будет сейчас кто-то ругаться, у меня в ответ возникнет желание тоже ругаться. Понимаете? И попытаться не ругаться, я даже не дойдет до сознания, что не надо ругаться. То есть захочется ругаться, естественно, если на меня кто-то ругается, я тоже начну в ответ ругаться. Я считаю это естественным. Почему? Вот потому что на мое сознание влияет сила, которая диктует мне определенную модель поведения. Теперь смотрите, возьмем пример. Если человек жадный, то он будет нищим. Каким образом это происходит? Как это происходит? Предположим, человек жадный, и он находится в гуне страсти. Жадность приводит к отсутствию денег. Как начинает действовать человек, у которого нет денег? Вот, естественно, вот вопрос, да. Например, к вам, Олег. Как вы считаете, вот человек, находящийся под влиянием силы страсти, у него нет денег, что он будет делать?
Ищет различные способы каким-то образом получить эти деньги.
Но как он, например, будет получать, страстный человек будет деньги получать?
Искать работу, где побольше платят.
Совершенно верно. Да, тут вот даже думать не надо. Вот первая мысль, которая приходит в голову: у меня нет денег, что делать надо? Работать идти. А если еще все равно не хватает, что нужно делать? Значит, две работы, так ведь?
Да,
мы
да.
Думаем все.
И побольше.
Я уверен, что наши радиослушатели, ну, вперед меня отвечают на эти вопросы. А если на двух работах денег не хватает, что надо делать?
Или третью искать, или искать какую-то, ну, очень высокооплачиваемую дополнительную работу.
Правильно, совершенно верно. Все правильно. И здесь, на самом деле, альтернативы-то никакой не видно. В основном не видно. Вот. Теперь дальше. Возьмем человека в той же самой ситуации, но он находится под влиянием силы благости. Когда человек, находящийся под влиянием силы благости, обнаруживает, что он стал бедным, какая мысль ему в голову приходит?
Под влиянием какой гуны, простите?
Благости.
Благости. Ну, да. Человек-то в гуне благости не особо стремится к какому-то материальному богатству. Да,
да, но у него, помимо всего прочего, есть еще долг. То есть он не может просто отречься от этого. То есть он все равно должен зарабатывать какие-то деньги для того, чтобы прокормить себя,
семью. Да, он будет зарабатывать, будет ходить на работу, но будет довольствоваться тем, что есть.
На самом деле вы все правильно говорите. Он не будет прилагать усилий увеличить деньги с путем просто увеличения рабочего времени, потому что это называется Тришкин кафтан. Знаете, полу отрезали, рукав пришили. И так бесконечно. Рукав отрезали, воротник пришили. Вот. Человек в благости понимает, что если вдруг в какой-то момент у меня стало не хватать денег, это означает, что в моем сознании развилась жадность. Она развивается незаметно. Ее не всегда возможно отследить. Таким образом, человек, находящийся под влиянием гуны благости, он будет... Вот, отследив эту ситуацию, он будет действовать совершенно непонятным для страстного человека способом. Он будет что делать? Он будет, поняв, что у него мало денег из-за того, что он жадный, он будет стараться действовать бескорыстно. Понимаете, для страстного человека очень тяжело понять, что это такое. Например, у человека мало денег, как можно действовать бескорыстно? Ну, один из вариантов, например, угощать соседей каким-то там, ну, не знаю, пирожками там или еще чем-то. Предположим, у него там есть возможность испечь самый простецкий там, хоть хлеб он сам испек, но сам. И вот он идет, у него денег нет. Страстный человек как думает, у меня и так денег нет, еще кого-то угощать? То есть гуна страсти, она не дает возможности взглянуть на эту проблему немножко более широко, с другого ракурса. Но человек, у которого гуна благости влияет на сознание, он понимает, что жадность преодолевается. То есть жадность, а нищета – это следствие только жадности и больше ничего. Жадность преодолевается только бескорыстием. И такой человек, он начинает совершать бескорыстные поступки, а дальше все идет просто, на его сознание начинает увеличивать влияние силы благости. В результате он становится привлекательным для окружающих людей. Окружающие люди естественным образом настраиваются к нему благосклонно, и дальше он естественным образом начинает, сможет получить более оплачиваемую работу или сменить вообще работу, сменить круг общения, понимаете, все. Вот это выход. Понимаете? Человек в невежестве как недостаток денег восполняет. У него свой вариант восполнения. Нужно пойти у кого-нибудь что-нибудь отнять. Или украсть, или ограбить. Понимаете? Вот и все. У него тоже нет никаких проблем с этим, как он считает. Вот. Таким образом, у людей, которые находятся под преимущественным влиянием одной из этих трех сил, совершенно разные модели поведения. И понять мотивы поведения благостного человека страстным людям или невежественным людям достаточно тяжело. Вот. И мы сейчас с вами последнее, что рассмотрим быстренько, как в нашей стране менялись эти гуны, потому что нам нужно понять, в какой обстановке мы сейчас живем. Примерно после окончания войны до 65-го примерно года наша страна находилась под влиянием силы благости, потому что война – это процесс, который является очистительным процессом. Через страдания люди очень сильно очищаются. И примерно 20 лет после войны люди, несмотря на очень бедное существование и достаточно серьезную политическую обстановку в стране, люди испытывали счастье, и это видно по фильмам, ну, вообще по произведениям той поры, и литературы, и произведения там, и театрального искусства, и фильмы, это все показывают. И это не наигранная радость, это на самом деле действительно люди испытывали очень сильный энтузиазм. Дальше, примерно с 65-го года по 70-е, 75-е года был период страсти. В этот момент концепция жизни вообще сменилась. Если раньше было просто счастье от того, что живешь и трудишься, потом уже началось, для счастья что-то перестало хватать. И мы все ударились догонять и перегонять Америку. Мы начали достигать там спортивные, ну, за спортивными достижениями, за рекордами все побежали. Кто вперед у нас в космос полетит там, и, ну, в космос вообще в 61-м году полетели, еще вру я немножко. Но так или иначе у нас начался сильный дух соревновательности. Это вот как раз влияние, сильное влияние гуны страсти. И дальше постепенно начала нарастать гуна невежества, и пришла она у нас в нашу страну примерно в 90-х годах. Она охарактеризовалась такими яркими событиями, как сексуальная революция, алкоголизация, распущенность в целом в умах, вот, выросла наркомания, начали показывать порнографию везде и обозвали ее почему-то эротикой. Вот. Но так или иначе, вылилось в то, что, помните, был такой период, когда просто страна была в состоянии, как называли его, дикого капитализма. Вот как раз вот этот вот период, когда гуна невежества действовала очень сильно. И надо сказать, что сейчас она отнюдь не ослабила свое влияние, просто она немножко качество поменяла свое. Если вы посмотрите, у нас в стране потребление алкоголя в два раза превышает порог, после которого начинает происходить угасание популяции. То есть, если мы с такими же темпами продолжим еще сотню-другую лет, то, в принципе, русские просто вымрут, как нация.
А что же дальше, интересно, будет, если после войны из гуны благости мы вот так скатились вниз в гуну невежества? Куда же теперь? Опять война, что ли?
А дальше некуда. Дальше два варианта. То есть, либо человек, либо нация целиком берется за ум, и тогда она может вытащить себя из любой ситуации. Либо если за ум никто не берется, то тогда накапливается огромное количество... Ведь проблем. Почему? Потому что человек, находящийся под влиянием силы невежества, его действия практически все связаны с насилием над другими. Так или иначе, он совершает насилие либо физическое, либо психическое. Вот. Таким образом, накапливаясь вот эти вот результаты насилия, они приводят к тому, что разражается следующая война. Или, допустим, происходят какие-то там стихийные бедствия, или там какие-то эпидемии. Это все происходит не просто так. И в тех местах они происходят, где вот эта энергия насилия накапливается больше всего.
Понятно. Так вот. Что, дорогие друзья, если хотите, чтобы не было войны, чтобы не было таких вот стихийных бедствий, давайте все вместе браться за ум дружненько. А прямо сейчас я всем нашим слушателям советую взяться за мышку и напечатать свое письмо, отослать его нам на почтовый ящик radiosobachka.tursunov.ru. А в письме вы можете написать свой вопрос для того, чтобы Алексей успел на него ответить. Вопрос, естественно, по этой теме, которую мы разбираем прямо сейчас. У нас прямой эфир, и он продолжается.
Итак, сейчас мы с вами перейдем, я думаю, что для введения мы уже какую-то информацию дали, и сейчас перейдем с вами к рассмотрению признаков гуна невежества. Первый признак гуна невежества, он является ярчайшим и основополагающим, это невежественное общение. И оказывается, что человек, который находится под влиянием силы невежества, с ним происходит удивительный факт. Он попадает, немедленно причем, попадает в общество таких же людей, как и он сам. Потому что, почему это происходит? Потому что невежественный человек, он склонен вести себя беспардонно. Так или иначе, он проявляет вот эту свою беспардонность характера. В результате что происходит? Люди в страсти с ним уже дружить не будут, они будут его побаиваться. Потому что человек в страсти как живет? Моя хата с краю, ничего не знаю. То есть мне хорошо, а остальным фиолетово. То есть я никому зла не хочу причинять. Ну и там, в общем-то, как-то там это вот, за всех других там бросаться грудью на амбразуру тоже, в общем-то, особого желания человек не испытывает такой. И представьте, вот такой вот человек живет, и он тут встречает парня, который на него так очень так прессует его психически, начинает ему там что-то рассказывать, там руками машет перед носом. Естественно, у любого человека в страсти возникнет сильное нежелание продолжать такое общение.
Да, он вот, скорее сбежит.
Конечно, он будет избегать таких людей. Вот. Дальше человек в благости, как общается с такими людьми. Как вы считаете, вот, Олеся, как бы вы общались с такими вот людьми, которые вот так любят очень так поговорить, так вот, чтобы за три квартала слышно
нет,
было?
Да, просто бы избегала всеми силами такого общения.
Да, все правильно. Люди в благости, они вообще практически не общаются с такими людьми, потому что они не видят смысла в общении, они понимают, почему бессмысленно общаться, потому что общение происходит с гуной невежества. Фактически этот человек, он как личность уже практически не существует. Там просто гуна невежества царит полностью в его уме и разуме. Вот, она завладела им, а общаться там, прямо скажем, не всегда и не совсем приятно. Таким образом, у человек под влиянием силы невежества неизбежно и очень быстро попадает в круг таких же невежественных и беспардонных людей, как и он сам. Вот, и если вы посмотрите, если вы хотите узнать, что это за общение, очень интересно, можете посмотреть, например, одно из невежественных мест в городе – это вокзал. Железнодорожный вокзал. И посмотрите те люди, которые там околачиваются постоянно.
Да, вокзал вот люди, и его обитатели.
Да, обитатели, причем постояльцы, я бы сказал. Потому что на вокзале так или иначе каждому из нас приходится бывать в силу того, что мы просто куда-то едем. Я же говорю о постояльцах. Если вам не составит труда потратить какое-то время и понаблюдать за ними, вы увидите, что их общение, оно протекает в несколько плавно сменяющих друг друга фазах. Вот, сначала они ищут, где бы выпить, и надо бы выпить, то есть они собираются там как-то чего-то где-то попрошайничать, где-то там что-то они сдают, там находят. После этого они все сбиваются в кучу, вот, потом они выпивают, потом они выясняют отношения, вот, после этого они спят. Все. То есть вот это вот поиск денег на бутылку, потом распитие, выяснение отношений с мордобоем, сон. Все. И вот на следующий, после того, как они просыпаются, они уже не помнят, что они делали до этого. Они опять все братаны и друзья, все, поехали опять в очередной поход за очередной бутылкой. Знаете, вот так вот проходит вся жизнь. таким образом, первый признак невежества – это невежественное общение. Есть хорошая пословица, она звучит так: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот, поэтому очень полезно смотреть на своих друзей, потому что именно по друзьям можно посмотреть, кто я такой. Потому что для себя мы всегда кажем себе очень хорошие. Следующее, что происходит с человеком, который попал под влияние силы невежества, у него в жизни начинают происходить невежественные события. Что такое невежественное событие? Обокрали, то есть воровство. Ну, кто-то обокрал квартиру, допустим, где живешь. Или избили на улице. Или, например, такая тяжелая ситуация, когда девушку изнасиловали. Понимаете, или еще что-то. Такие вот происходят вещи, потери там, какая-то тяжелая болезнь вдруг резко наступает. Это все невежественные события в жизни. Вот. Они, влияние силы невежества в этом случае приходит к человеку в его судьбу как отводка тяжелой кармы. Человек уже может родиться совершенно... Ну, в другом теле, иметь уже другие идеи, он уже может стремиться к благости. Но так как он, если он в прошлом очень сильно набедокурил, то есть наделал очень много глупостей, то ту часть кармы, которую он не успевает сжечь в огне своей молитвы или в огне мантры медитации, он неизбежно будет отрабатывать до тех пор, пока он не попадет под полное стопроцентное влияние гуны благости. И он будет отрабатывать вот такими вот невежественными событиями в жизни. Вот, поэтому я хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что веды говорят о том, что в нашей жизни нет случайностей. Ничего не происходит случайно. Слово «случай», оно лишено того смысла, в который мы в него вкладываем. Случай – это просто то, что должно было произойти, понимаете, а не то, что произошло неизвестно почему. То есть то, что не имеет причины. Вот. Эти события, которые к нам приходят, как радостные, так и не очень радостные, это все события, это все результаты наших же собственных поступков, которые мы совершали в прошлых жизнях.
Любой случай не случайен. Вот.
Не случайно, совершенно верно. Хорошая фраза, да. Рекурсия, что такое? Смотри, рекурсия. Ну ладно. Итак, следующий признак влияния силы невежества на сознание – это потеря контакта с совестью. Вот. Люди, которые находятся под преимущественным влиянием силы невежества, они теряют голос совести. Вот. Что такое голос совести? Веды говорят, что голос совести фактически – это голос Бога, который находится прямо у каждого у нас в области сердца. И эта сила, голос Бога, так как она неподкупна и всегда правдива, чаще всего она вызывает у нас страдания. У людей, которые живут на земле, она чаще вызывает у нас страдания, потому что мы настроены эгоистично, а это означает, что большинство поступков, которые мы совершаем, даже находясь под влиянием силы страсти, они имеют эгоистичную природу. И совесть наша об этом каждый раз нам говорит. Потому что если совесть чиста у человека, то человек о совести вообще не думает. Он просто естественным образом находится в состоянии естественной радости, естественного энтузиазма, естественного вдохновения, естественного счастья. Он действует, выполняя свой долг, и ему жить очень легко, потому что его совесть не говорит ему, не обличает его. Когда же совесть нечиста, то ее голос вызывает страдания. И этот голос пытается остановить нас. Он говорит: пожалуйста, остановись, посмотри, что ты делаешь, ты поступаешь неправильно, пожалуйста, разберись со своей жизнью, пока она не начала, пока тебя не начали догонять результаты твоих поступков. Вот. И если человек находится в страсти, то люди что делают, как вы считаете, Олеся? Вот, допустим, я нахожусь в страсти, я совершил какой-то поступок, допустим, эгоистичный, и вот у меня голос совести говорит, что вот, ну, как-то не так ты сделал. Что делает человек в этом случае, если он в страсти?
Так, надо подумать. Если он в страсти, он нацелен на какой-то результат, да, он к этому стремится. Если отталкиваться от этого, то, ну, в общем-то, он может просто дальше пойти. Не особо
может,
на этом зацикливаться.
Может отвернуться, да, сказать, ну, не надо. В целом же, чаще всего, вы правильно сказали, один из вариантов такой, но чаще всего мы начинаем оправдываться. У нас возникает неприятное ощущение внутри, вот прям вот в груди. Но мы что делаем? Мы начинаем говорить вот прям вот в этот момент, думать, мысли у нас начинают течь так. Да, ну, может быть, конечно, я и поступил неправильно, но у нас сейчас такое время.
Придумывайте, сам себе придумывает оправдание.
Да, конечно, мы оправдываемся. Вот это яркий признак того, что мы в страсти находимся. Мы оправдываемся. Угу. Мы оправдываемся. Вот, ну ничего страшного, у нас такая жизнь. Придется жить так, как живешь. Ну, я не могу изменить эту жизнь, поэтому мне приходится вот так поступать. То есть человек сразу тысячу оправданий найдет. Однако же, если того же самого человека похвалить, то тогда он все примет, скажет, да, да, это я. Или скромно, знаете, так вот замолчит, там, улыбнется, так, ножкой зашаркает.
Я вот. Самый таким скромный. Образом,
ну да, да, я тут еще и скромный, на самом деле. Вот еще добавок ко всему, я вот хороший, да, вы правильно говорите. Но я еще и скромный, не забудьте отметить и это про меня. Вот. Теперь у людей в невежестве. Совесть, как люди в невежестве относятся к совести. Человек в гуне невежества, он вообще не хочет терпеть эту боль никак. То есть, если человек в страсти, он избавляется от боли, каким образом? Он постоянно говорит в уме, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, вот это, и он за этой болтовней, он пытается забить, вот, заглушить вот этот вот голос совести, найдя себе логическое оправдание. Он выстраивает целую логическую концепцию, философию выстраивает новую в своем разуме, которая позволяет ему вот и продолжать действовать так же, и не обращать внимания на голос совести. Человек же в гуне невежества вообще не хочет терпеть никакую боль. Он вообще, он думает уже таким образом, зачем мне вообще все это надо? Что это за глупые мысли какие-то в моей голове? На самом деле все не так. Весь мир бардак, все люди дураки. Это как раз вот пословицы в невежестве. Или пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это все вот гуна невежества. Причем удивительная вещь заключается в том, что каждый из гун имеет свою правду, свою истину. Понимаете, у каждой гуны есть свои песни, свои пословицы, своя философия. Вот. Потому что сила невежества, она тоже дает человеку знание о том, как надо правильно, невежественно жить. И это знание воспринимается людьми в невежестве как истина. Да, вот так нужно. Зачем я должен пахать на 5 работах, чтобы заработать себе на несчастный запорожец? Я лучше пойду, ограблю банк и куплю себе нормальный человеческий реальный Мерседес. То есть у каждого человека своя философия.
Да, везде есть какие-то свои законы, которым человек следует.
Таким образом, человек в благости, он, испытывая какой-то укол или обличение от голоса совести, он пытается разобраться, что он сделал не так. Он как раз ждет эту боль. То есть он не то что ждет, он ее не убегает от нее, он готов к ней. Он говорит, да, мне плохо, и он пытается, он к Господу обращается в этот момент и дает, и просит у него что? Он просит у него разума. Господь, дай мне, пожалуйста, разум, чтобы я разобрался, что я сделал не так. Он просит прощения у Бога, он просит прощения по отношению к тем людям, которым он совершил что-то не так. Не обязательно это вслух делать, но так или иначе он просит прощения, раскаивается и просит у Бога разума, чтобы в следующий раз не повторять. То есть, чтобы он не хочет больше уже повторять этот проступок. У него таким образом он с совестью начинает, то ли с Богом, он начинает устанавливать очень тесный контакт. Человек, находящийся под влиянием силы страсти, постоянно бегает от всех обличений, но при этом всегда с удовольствием принимает все поощрения. То есть у него такая избирательность. Человек в невежестве, он вообще ничего не принимает. Вот если человеку в невежестве попытаться его обличать, то нужно делать это на большом расстоянии, желательно через мегафон и тут же убегать, пока не догнал и не убил. Однако же, если даже попытаться человека в невежестве похвалить, вот человеку в невежестве подходишь, говоришь, здравствуй, ты сегодня хорошо выглядишь. Человек в невежестве что отвечает? Не твое дело.
Сам, знаете, дурак.
Да, сам такой. Да. Вот, то есть человеку в невежестве, с ним нельзя, его нельзя ни обличать, его нельзя ни хвалить. То есть он все ненавидит. У него вот это вот состояние ненависти ко всем, диктуемое силой невежества, оно постоянно в сознании присутствует.
Подозрение такое всегда возникает, да? Если что-то даже с чем-то хорошим к нему подойдешь, он так очень подозрительно,
да,
наверное,
да,
что-то,
да,
он от меня хочет, что-то задумал.
Ну, это вот подозрительность, она больше, наверное, уже гуни страсти все-таки, потому что подозрительность, она основывается сразу на том, что он от меня сейчас захочет. То есть так, это уже гуна страсти. А вот гуна невежества, она, знаете, такое сразу агрессию проявляет. Ему он ничего не думает, он просто, ему нужно куда-то агрессию деть, а тут вот я подвернулся, понимаете? Вот кто. Вот.
Понятно.
Следующий признак.
Алексей, вы знаете, я вот предлагаю следующий признак разобрать нам на следующей беседе. Так как
уже
у нас
хорошо, да,
время для
давай.
Того, чтобы отвечать на наши вопросы. Я смотрю, тут уже их скопилось, как раз хватит на этот эфир. Итак, первый вопрос, хорошо, от Александра из Кирова. Если не работаешь и каждый день молишься Богу, в какой гуне находишься?
Хороший вопрос. Все зависит от того, в каком социальном укладе вы находитесь. Если вы ведете отреченный образ жизни, вы монах, предположим, вот, то в этом случае молитва является вашей основной работой. Вот. И в этом случае, даже если вы там 6-8 часов в день посвящаете молитве, это означает, что вы выполняете свой долг. Если же вы не монах, то есть вы ведете социальный образ жизни, в общество вхоже, это означает, что у вас есть определенные обязанности по отношению к обществу, в котором вы живете. И эти обязанности в том числе заключаются в том, что вы должны работать. То есть вы должны приносить какую-то пользу своим существованием тому обществу, в котором вы живете. Поэтому, если вы только молитесь, не работаете и не монах, то в этом случае вы не выполняете свои обязанности. Это вы совершаете ложное отречение, оно не принесет вам никакого счастья. Таким образом, правильный ответ на этот вопрос зависит от того, в каком социальном укладе вы находитесь. Если вы отреченный человек, то молитва и распространение знания через пение молитв, там, допустим, или беседы духовные, является вашей единственной и самой основной обязанностью.
А вот
если
Александр...
вы не отреченный человек,
тогда
вы должны параллельно выполнять еще все остальные обязанности тоже.
Да, хорошо, вот как раз этот Александр написал дополнение: я хочу стать монахом, но сил не хватает.
Ну, хорошо, если вы стремитесь к монашескому образу жизни, вам можно просто поаплодировать, это очень хорошо, сейчас редко встретишь, редки эти люди. Вам нужно тогда просто, если вам не хватает сил духовных, значит, вам нужно увеличивать духовное общение. Постепенно отказываясь полностью от мирского общения, по-хорошему нужно идти в храм. То есть жить в храме или жить в монастыре. То есть нужно жить там послушником какое-то время, пока вы духовно окрепнете, чтобы быть готовым принять образ жизни. У вас обязательно должен быть наставник. Чем быстрее он появится у вас, тем лучше. Так что вот.
Все, понятно.
Я думаю, что этого достаточно.
Хорошо, спасибо. Есть у нас также постоянный слушатель по имени Кирилл, который хочет задать вам вопрос в прямом эфире. И я его сейчас подключаю к нашей конференции через скайп. Напомню, у нас происходит общение. Сейчас Кирилл поднимет трубку, и мы услышим его голос. Алло, Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
А, хорошо. Спасибо большое за вашу лекцию. Я так понимаю, что у нас
спасибо.
Гуна невежества. Тут вот интересно, просто у меня мысль такая появилась. Ну, смотрите, а вот мясо ж есть, это тоже, как бы, получается, невежество, да?
Совершенно верно. Да. У нас еще просто впереди об этом беседа. Ну, говорите, пожалуйста, задавайте вопрос.
Мне просто интересно, вот как бы, если человек вот всю жизнь ест мясо и никогда не заинтересовывался тем, что может быть это плохо или это хорошо. Он же получает какую-то там кару Господню и там будет какое-то иметь последствия за это. Ну и, соответственно, пойдет, например, в ад. А есть такие люди, которые вот едят, может быть, мясо и в ад все-таки не идут? И вообще, возможно ли? Все ли идут в ад, если едят мясо?
Нет. Если они едят мясо. Хорошо, да. Я так понимаю, вопрос звучит так. Все ли люди, которые едят мясо, идут в ад? Так?
Да.
Через невежество, насколько я поняла. То есть сразу опускается под влияние гуны невежества попадает, и
да.
После этого уже плачевные последствия.
Хорошо. Отвечаю на ваш вопрос таким образом. Если человек ест мясо и не молится Богу никак, то есть он ведет просто невежественную жизнь, в следующей жизни он, скорее всего, родится на одной из адских планет. Потому как там такая жизнь, там жизнь как раз предназначена для таких людей. Вот. Если человек молится Богу, у него молитва серьезная есть, вот, серьезная практика, при этом он не может отказаться от мяса, он в ад не идет. Если серьезно он занимается духовной практикой, при этом он не способен, немножко он ест это мясо, при этом он остается здесь. На средних планетах продолжает свою до тех пор, пока у него будет вот этот баланс между молитвой и мясной пищей. Вот если человек молится Богу и при этом отказывается от употребления убойной пищи, следующая жизнь, ну, как минимум, что он получит возможность родиться в более прогрессивных условиях, в раю, где он может продолжать занятия духовной практикой. Дело в том, что здесь все очень сильно, очень индивидуально, понимаете? Потому что гуна страсти будет заставлять нас пытаться спрятаться за этим. Она будет говорить: ну ладно, ты молись Богу и ешь мясо. Понимаете, вот такое не пройдет. Бывает так, что человек очень хочет, но он просто не может. В силу того, что очень тяжелая карма, он очень сильно хочет. И, ну, вот какое-то время он не может этого сделать. Просто, не может он отказаться от мяса. При этом молитва его очень сильна. Если он, допустим, умирает до того...
А если он хочет отказаться... Извините, я перебью. А да. Если он хочет отказаться, ему следует же это делать постепенно, да? Или это можно сразу резко сделать?
Вы знаете, здесь все зависит от того, насколько психических сил накоплено много у человека. Есть люди, которые обладают достаточным благочестием, они просто говорят: я не буду больше есть. Они просто глубоко поняли, насколько это на самом деле большое насилие над другими живыми существами. Есть люди, которые не могут сразу отказаться в силу того, что очень сильная привязанность, гуна-невежество очень сильно влияет на сознание. Таким людям нужно что делать? Нужно параллельно с тем, что они будут пытаться совершать какие-то усилия, им нужно сделать две вещи. Им нужно как можно больше в жизнь, чтобы вошло благостного общения, то есть общение с людьми, которые уже отказались от этой привычки. Понимаете, и как можно меньше общаться с теми людьми, которые очень сильно погружены в невежество. То есть вы правильно выстраиваемое общение плюс духовная практика, она дает возможность любому человеку отказаться от потребления мясной пищи. Это я вам точно говорю.
Ну что ж, я
много,
думаю...
Много случаев уже видел, ну, свидетелем многих случаев того, что человек, не очень сильно привязанный к этой пище, за несколько лет мог совершенно от нее отказаться.
Спасибо, Алексей. Спасибо, Кирилл, вам за звонок. Я думаю, мы разобрались с этим вопросом. Есть еще несколько вопросов, на которые хотелось бы успеть дать ответ и разобрать. Вот письмо, которое пришло еще до эфира от слушательницы Марины. Пишет она: недавно натолкнулась на ваше радио и цикл, который ведет Алексей. Слушаю с большим интересом и удовольствием, прямо на душу ложится. Вопрос мой касается всех гун сразу. Ситуация, когда человек имеет одержание. Вот так написала Марина. В данном случае это мой сын, уже взрослый. Имею определенную информацию по этому вопросу. Знаю, что дух притягивается на наше страстное желание. То есть мы сами разрешаем ему войти. Заметила, что он меняется в зависимости от времени суток. И процент благостного поведения больше в первой половине дня. А к вечеру в нем что-то просыпается. Даже не страстное, а весьма гадкое и невежественное. Начинается погоня за удовольствиями, которая его гонит из дома. Дальше описываю, легко догадаться. Слава Богу, это не каждый день. Одно дело отношение с ним, а другое с тем духом. Я даже ощущаю, когда это он мне отвечает. Разум сына спит. Видимо, у меня пока не хватает сил самой противостоять его присутствию. Скажу сразу, что без помощи в данном вопросе я не осталась. Знаю, что душа сына притянулась в мой род, и именно ко мне не просто так. Работаю в данном направлении, приняла одну из духовных традиций. Как ситуация выглядит с точки зрения вед? Очень грязный разум, карма настигла, и надо ее отработать. Насколько фатальна ситуация, и как веды советуют поступать близким в ситуации одержания с позиции гуны благости?
Спасибо большое, очень интересный вопрос. Скажу сразу, что ситуация не фатальна, и то, что вы занимаетесь духовной практикой, окажет вам в свое время неоценимую услугу, неоценимую помощь. Я сразу по поводу гун. В принципе, вы своим вопросом сами уже на все ответили, все правильно определили. В ведах действительно говорится, что в первой половине дня утро является полностью благостным до восхода солнца. Дальше постепенно нарастает страсть. В период полудня страсть максимальна, а дальше к вечеру страсть уменьшается, и к вечеру нарастает невежество. Так что вы, в принципе, один, ну, подтвердили своим письмом то, что веды говорят о том, как гуны распределяются в течение суток. Вот, давайте, тем не менее, мы поговорим лучше о том, что, собственно, со всем этим делать. В ведах, в аюрведе в частности, есть такой раздел, который называется бута-чикитса, который как раз занимается обсуждением, наставлениями по лечению людей, которые находятся в том состоянии, в котором находится ваш сын. Самый лучший способ лечения таких людей – нужно ехать в святое место, неважно даже какой традиции. Главное, чтобы там были святые люди, вот, и там нужно какое-то время жить. Также в разных традициях духовных есть определенные ритуалы, которые проводят квалифицированные священники, которые позволяют духа выбить из сознания очень быстро. Проблема не в том, чтобы дух ушел, понимаете, проблема в том, чтобы он не возвратился. А для того, чтобы он не возвращался, нужно, чтобы сознание вашего сына укрепилось. Для этого нужно какое-то время просто жить в святом месте. Какое конкретное время нужно жить вам, это вы узнаете тогда, когда вы приедете в святое место, и вам там батюшка скажет, или святой человек какой-то скажет. И вам нужно какое-то время там обязательно пожить, в молитве или выполняя какую-то простую работу, то есть служа этим святым людям. Понимаете? Вот это и есть лечение. Я вам хочу сразу сказать, пожалуйста, если у вас есть хоть какая-то возможность, пожалуйста, воспользуйтесь ей, потому что вам одной справиться с этой ситуацией будет достаточно тяжело, потому что она требует очень большого количества духовных сил. Я, к сожалению, не знаю, много у вас их или нет, судя по тону письма, вы очень решительный и, на самом деле, очень сильный человек, то есть вас ситуация не сломала. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что нет смысла сильно затягивать вот эти все вещи. Лучше, конечно, при первой же возможности поехать и пожить какое-то время в святом месте. Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. Далее у нас письмо от Елены на очереди. Расскажите, пожалуйста, пишет Елена, подробнее, как на внешнем плане проявлять себя, когда сталкиваешься с невежеством в близких людях. Внутреннее принятие, само собой разумеется, мы сами не идеальны. Но внешне очень часто реакции происходят автоматически, как бы из прошлого. Видимо, от того, что просто не знаешь, как реагировать.
Угу. Здесь на самом деле причина заключается не в том, что реакции приходят из прошлого, а реакции приходят из-за умонастроения. Понимаете, это говорит о том, что пока разум, он у вас уже, несомненно, очищается, раз вы отдаете себе отчет в том, что эти реакции неправильны, у вас просто не хватает немножко еще силы в нем. Знаете, вам нужно работать над усилением своего разума. То есть, если вы уже определились с своей духовной традицией, вам нужно либо увеличить продолжительность молитвы или мантры медитации, или если вы не определились с своей духовной традицией, вам нужно увеличить количество времени, которое вы отдаете на пожелание всем счастья. Вот, и делать это более качественно, то есть стараться, чтобы ум не скакал в это время, как обезьяна, понимаете, а был сосредоточен. Вот на объекте вашей медитации, допустим, на святом на каком-то, или на стопах святого, на стопах божества. Понимаете? То есть нужно сделать этот процесс более качественным и дать еще больше времени на это. Тогда со временем ваш разум усилится, и на следующем этапе вы будете способны контролировать себя. Вот как только захотелось что-то как-то вот сказать не так из-за того, что кто-то ведет себя невежественно, и вы почувствуете, у вас есть сила это не делать. Вот, понимаете? Но это достижимо только для тех людей, кто серьезно практикует работу над своим разумом. То есть молитвенная практика или практика мантры медитации, практика повторения вот, настроя «я желаю всем счастья», только она дает такую способность, другой возможности нет. И еще хочу заметить, что если вы какой-то духовной традиции следуете, очень хорошим подспорьем зеленый свет открывает благословение. Если у вас есть какие-то, знаете, есть святые или возвышенные личности, пожалуйста, подойдите к ним и попросите благословения на это. То есть прям вот скажите, что вот у меня такая вот, есть такая проблема, это называется исповедь. Вы покаетесь, то есть раскаетесь в ней, покаетесь в ней и попросите благословения у этих людей на то, чтобы преодолеть себе это с помощью молитвы. Это даст вам возможность быстрее продвигаться. Потому что не только ваша сила туда духовная вольется, но и вольется духовная сила того человека, у которого вы просите благословения. В этом случае ваш прогресс будет значительно ускорен. Вот ответ такой.
Спасибо. Есть у нас также вопрос от Марины из Иркутска. Марина пишет: подскажите, как быть, когда у мужа случаются вспышки ярости, когда заходит разговор о какой-нибудь проблеме, он сразу же, причем сам этого не замечая, начинает кричать, ругаться, может даже что-нибудь кинуть, и это при ребенке. Это признаки гуны невежества, спрашивает Марина. Как поступать жене, когда просьбы снизить тон и спокойно разговаривать ни к чему не приводят? Такая ситуация.
Хорошо, отвечаю. Первое, что вы должны понимать, такое поведение мужа обусловлено не только тем, что в гуне невежества влияет на его сознание. Они вызваны также тем, что гуна невежества влияет на сознание вас обоих. Просто она на женщину гуна невежества влияет немножко по-другому, не так, как на мужчину. То есть она может влиять, может влиять как по-мужски, так и по-женски. В вашем случае у вас как раз по-женски, а у вашего мужа по-мужски. Поэтому что нужно делать? Точнее, даже здесь проще сказать, чего делать не нужно. Пожалуйста, когда ваш муж гневается, не пытайтесь его вразумить. Это бесполезно. Лучше дайте возможность выйти в вспышки его гнева. Вот он что-то сделал, вот, а ваша задача в ответ не обидеться. Вот если вы будете обижаться на его гнев, он гневаться будет бесконечно. Но как только у вас появится внутри психическая возможность не обижаться на него за то, что он гневается, тогда через какое-то время он потеряет способность гневаться на вас, вот именно на вас. Знаете, на других, возможно, он будет также гневаться, но что в целом, возможно, у него вспыльчивый характер. Вот. Однако же на вас он потеряет способность гневаться из-за того, что вы перестали на него обижаться. Теперь следующий вопрос. Как не реагировать, как не обижаться, как не гневаться в ответ? Ответ, опять же, точно такой же. Единственный способ не гневаться на человека – это принятие своей судьбы. Принятие своей судьбы возможно только в том случае, когда человек свою цель ставит вне людей, которые его окружают. И когда в вашей жизни появится возвышенная цель, то есть духовная цель, допустим, достижение контакта с Богом или развитие духовное, понимаете? Вот все вещи, все события, которые вокруг вас происходят, они перестанут очень сильно давлеть над вами. Вы перестанете очень сильно реагировать на них, потому что основное сознание будет сосредоточено на духовности. В этом случае вы будете способны, во-первых, спокойно относиться к тому, что ваш супруг ведет себя, допустим, в какой-то момент не очень сдержанно. Вот. С другой стороны, у вас появится сила, которая в какой-то момент уже больше не позволит ему, по крайней мере, по отношению к вам, проявлять такие вот качества. Понимаете, таким образом, если вы будете развивать себе духовную силу, это позволит и вам самой улучшить вашу жизнь, непосредственно вашу, но также очень сильно повлияет на вашего мужа. Таким образом, ответ очень простой. Причина того, что муж ведет себя таким образом, заключается в вас обоих. Просто гуна на каждого из вас действует по-разному. И вам нужно этот вопрос изучить. Посмотрите на сайте у Олега Геннадьевича Турсунова, есть целый цикл лекций по семейным отношениям. Поскачайте их, прослушайте, и вы все поймете, там несложно. Вот. Как же выходить же из этой ситуации? Нужно культивировать себе очень возвышенную цель, понимаете, духовную цель. В этом случае вы не только не отгородитесь от своих близких, а наоборот, вы будете способны построить с ним более глубокие, более возвышенные отношения. И способны будете дать им такое общение, которое не позволит им просто вести себя по отношению к вам каким-то недостойным образом. Такой ответ.
Спасибо. Есть вопрос от слушателя Анатолия. Пишет он: благодарю за вашу работу и знания, которыми делятся с нами лекторы. И вот вопрос. Я делаю попытки жить духовной жизнью. Одной из составляющих духовной жизни является безвозмездная деятельность, но в одно время получается делать все с радостью, иной же раз требуется убедить себя, что так нужно делать, через внутреннее нежелание пройти. Вследствие чего так происходит и что в такие моменты делать?
Спасибо, Анатолий. Отличный вопрос, я очень рад. Дело в том, что с этим состоянием сталкивается любой, совершенно любой человек, который пытается работать над собой. В какое-то время возникает сильный энтузиазм действовать бескорыстно, а в другой день или в какой-то другой час этого энтузиазма вообще никакого нет. И приходится прилагать фактически насилие над собой совершать или прилагать такие психические усилия серьезные, чтобы продолжать действовать бескорыстно. Этот процесс является нормальным, он вызван тем, что в разное время, в разные периоды нашей жизни на нас влияют разные силы. И когда преобладает гуна благости, а такое тоже бывает, вот, мы совершаем бескорыстные поступки очень легко и просто. Когда же преобладает гуна страсти или гуна невежества, нам становится очень тяжело. Откуда брать силы совершать поступки бескорыстные тогда, когда влияет другая гуна? Ответ опять тот же самый. Единственный способ... Я, наверное, кажусь шизофреником, но это действительно так. Единственный способ преодолевать влияние гун – это постановка себе цели, которая стоит вне их влияния. То есть, когда человек ставит себе духовную цель и дальше, направив разум на духовное, начинает этот разум усиливать с помощью молитвы или мантры или настроя, он получает способность удерживаться в состоянии бескорыстия даже тогда, когда на сознание начинает влиять другая гуна. Понимаете, в этом случае вам будет становиться все проще и проще действовать дальше на бескорыстной платформе, даже если на вас влияют другие гуны. Понимаете, они по судьбе по-разному приходят. Никогда не скажешь, в каком настроении проснешься завтра, это неизвестно. Понимаете, но если вы в течение дня постоянно удерживаете свой разум, даже искусственно просто удерживаете его в состоянии молитвы или в состоянии мантры медитации или в состоянии пожелания всем счастья, у вас будет та сила, которая позволит вам преодолевать вот это свое «не хочу», «не могу», «некогда», «не получается», «не буду», «не мое». Понимаете, вот это все просто будет отбрасываться этой силой, и вы будете способны продвигаться. Только работая со своим разумом, можно менять вот эти свои «не могу, не буду». Если человек со своим разумом не работает, невозможно ничего поменять. Сегодня пришла благочестивая карма, я действую бескорыстно. Завтра пришла неблагочестивая карма, созрела, в мозги упала, все, не могу ничего делать, не хочу, не буду, не мое. Таким образом, ответ такой: нужно работать над своим разумом, усиливать и укреплять его с помощью благоприятных звуковых вибраций, и со временем у вас появятся силы преодолевать, действовать бескорыстно, несмотря на то, что приходит к вам по судьбе. С этого момента вы станете хозяином своей судьбы.
Вот как красиво, гордо звучит. Спасибо вам за ответ. Есть, я думаю, у нас еще немножечко времени, чтобы ответить, ну, на пару вопросов, допустим. Вот Ольга из Санкт-Петербурга пишет: а как так сделать, чтобы ум не скакал? Что нужно? Расскажите подробнее, пожалуйста.
Хорошо. Я расскажу вам в общих чертах, как это делать. К сожалению, у меня нет здесь возможности говорить об этом подробно, потому что в разных духовных традициях эти техники немножко разнятся. И я бы не хотел сейчас заниматься политикой, выставляя, допустим, в преимущественном виде в каком-то ту духовную традицию, которую следую сам. Дело в том, что правильная молитва или правильная мантра медитации, даже правильные пожелания всем счастья требуют знания определенных техник. И вот здесь, кстати, нам ставит гуна страсти, нам ставит такую подножку. Она нам говорит, что если ты начал молиться или повторять какую-то мантру, или желать всем счастья, то значит, ты делаешь все правильно. Но на самом деле это не так. И бывают случаи, когда человек десятилетиями повторяет какую-то молитву, мантру, но эффект очень маленький. Дело в том, что так же, как любое дело, оно требует знания определенных техник, которые делают эту практику эффективной. Точно так же и практика молитвы, и мантра-медитация, она тоже требует определенных технических приемов. И я вам сейчас их в общем виде объясню. У нас есть три проблемы, которые мешают нам правильно воспевать или правильно молиться. Первое – это невежество. И для того, чтобы молитва стала чистой и эффективной, нужно сделать так, чтобы из тела выгнулось невежество. Выгнать его нужно. Для того, чтобы из тела ушло невежество, нужно, чтобы тело приняло определенные позы. Определенные позы, которые для тела, прямо скажем, не особенно удобны. Но так как я здесь в общем говорю, их на самом деле есть несколько. Я пишу ту, которая применима для всех духовных традиций. Эта поза называется так: стойка на коленях. Когда человек стоит на коленях. Это понятно. Вот. И следующее, что нужно делать, то есть молиться нужно, стоя на коленях. Это один из поз, которые делают молитву очень эффективной. И второе, что нужно делать, нужно постоянно стоять на коленях с прямой спиной, нельзя сгибаться. Как бы больно не было, как бы неприятно не было, как бы ни крутило, ни ломало, вот насколько можно терпеть, нужно терпеть. В этот момент вы увидите, что пока вы находитесь в таком состоянии, ваш ум уже очень сильно отвлекаться не будет. Однако же это еще не все. Первое, что таким образом, что нужно сделать, это нужно привести тело в такое состояние, в котором в нем будет минимум невежества. Это достигается путем вот фиксации тела в определенной позе и удержания тела в этой позе на протяжении всей молитвенной практики. Второе. Нужно задействовать в практике молитвы все свои 5 чувств. Поэтому дальше чувство слуха у нас как задействуется? С помощью повторения молитвы вслух. Молитвы или мантры, или настрой обязательно нужно повторять вслух. Иначе у нас, во-первых, чувство слуха не задействовано, во-вторых, у нас разум не включается. Дальше. Чувство зрение у нас каким образом задействовано? Оно обязательно должно концентрироваться на какой-то образ, на образ святого. Причем желательно концентрироваться на стопы. На стопы, потому что в стопах у святого находится вся сила его аскез. И когда мы мысленно кланяемся во время молитвы стопам святого человека, отдавая ему таким образом свое почтение, вот, через эти стопы в наше сознание вливается сила его аскезы, сила аскезы этого святого. Понимаете, она позволяет нам, делает нашу молитву более эффективной, потому что сами мы мало понимаем о том, как правильно молиться, у нас нет этого ощущения. Вот, потому что молитва – это не умственный процесс, молитва – это разумный процесс, а мы разум в своей жизни не используем, мы даже не понимаем, что это такое. Вот, и нас святой по своей милости может научить, то есть к святому нужно обращаться не просто так вот тупо кланяться, а настраиваться так, что у меня нет никакой чистоты, вся чистота находится у тебя. Пожалуйста, своей чистотой очисть меня, чтобы я стал проводником твоей любви. Понимаете? То есть вот такой настрой должен быть. Настрой очень такого почтительного преклонения перед этой личностью. Или тот, кто медитирует или молится на образ Бога, то же самое. Есть традиции, в которых запрещены изображения святых. В этом случае нужно обращать свои молитвы к Священному Писанию. Прям ставить Священное Писание и обращаться со своими молитвами к нему. Оно имеет духовную, абсолютную природу, поэтому в этой деятельности нет никаких, то есть не является эта деятельность, никаких проблем она не приносит, наоборот, это очень важная техника. Следующее, что нужно сказать, таким образом, две вещи рассмотрели, то есть 5 чувств, понятно, чувство вкуса, язык, точнее, задействуется, когда мы вслух произносим, осязание, чувство осязания обязательно должно быть занято, поэтому те, кто серьезно практикует, должны молитву повторять на четках. Помимо того, что это очень хорошо дисциплинирует, вот, то есть четко понимает, что он должен прочитать такое-то количество кругов на этих четках, молитвы или мантры. Вот, понимаете, оно еще задействует чувство осязания. А чувство осязания – это одно из главных чувств, через которое очень сильно загрязняется сознание, потому что оно связано с половым чувством очень сильно. Вот. И следующее, что нужно сказать, нужно учиться звучать правильно. Понимаете, в ведах есть такое понятие «шабда брахман». Вот это звук, который имеет духовную природу. И мы здесь, люди, мы в основном не понимаем, что такое звук, который имеет духовную природу. Поэтому повторять молитву или повторять мантру, или даже желать всем счастья, лучше всего, когда параллельно звучит голос святого человека. И нужно пытаться повторять это так же, как повторяет этот святой. Понимаете, даже очень хорошо, если он находится в вашей духовной традиции, повторяет ту же молитву или ту же мантру, которую обычно в вашей традиции на четках повторяют. Это очень хорошо и очень здорово помогает в правильное умонастроение войти. Вот я сказал вкратце. то, что нужно делать. Как видите, даже практика молитвенная практика и мантра медитации практика, она имеет свою технику и на самом деле является очень глубоким процессом. Я надеюсь, что кому-то после этого, ну, у кого-то после этого стало как-то, кому-то после этого стало более ясно, как этим, как это все делать правильно. Ну вот,
да,
все, что мог,
уверена,
в общем, сказать,
даже.
Я сказал.
Спасибо, Алексей. Вот на этих важных моментах мы и остановимся, как раз для того, чтобы эти моменты отложились в памяти наших слушателей. А если они все-таки сразу все не запомнили или не успели записать, они всегда могут прослушать этот наш эфир, как и все предыдущие у нас в разделе «Вселенная и мы». На Аюрведа Радио, на сайте Аюрведа Радио, как известно, существует университет. Именно там и появляются постепенно записи всех прямых эфиров. Ну а с Алексеем мы услышимся ровно через неделю. Спасибо, Алексей, снова, что были с нами. И услышимся, продолжим эту тему, интересную и важную для нашей жизни, для каждого из нас, тему гун материальной природы, в частности, гун невежества.
Спасибо большое, Олеся. Спасибо большое вам, уважаемый радиослушатель, за ваше внимание, за время, которое вы тратите, и за прекрасные вопросы, которые вы задаете. Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания.